Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Здесь, в студии «Светлого радио». Приветствую вас. С удовольствием представляю гостя. В ближайший час, часть «Светлого вечера» вместе с нами и с вами проведет византинист Роман Шляхтин, доктор философии, степень PhD. Мы сейчас думали, как ее правильно представить. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
Спасибо, что пришли. PhD, ну да, наверное, все-таки правильнее всего американский кандидат наук, как вы сказали, да?
Да, действительно так.
Мы сегодня будем говорить про Византию, про Стамбул, Константинополь в разных аспектах. Может быть, так в течение часа подробно обо всем не поговоришь, но сначала, наверное, хотелось бы просто как-то пунктирно наметить, вообще напомнить и рассказать нашим слушателям историю взаимоотношения нашей страны с Византией. Ну, самые ранние, то, что все проходили когда-то в курсе истории и в учебниках написано, отношения — это походы на Византию. А вот все, что было до 12 века, ну, оно как-то так более-менее ничего все представляют. А вот что касается феодальной раздробленности, уже начиная века с 12-го, отношения наши с Византией, они не так хорошо всем известны. Это начало Владимира Суздальского княжества, середина 12 века. И вот здесь уже, я так перед нашей программой посмотрел кратко какие-то такие поверхностные справочники, которые везде в интернете есть, на сайтах. 12-13 века, они в рамках отношений России и Руси, вернее, и Византии вообще никак не описаны. Ну вот, чтобы хоть как-то представлять, что было, расскажите, пожалуйста.
Ну, во-первых, стоит начать с того, конечно, что называть людей, которые жили в 12 веке, словом «мы», предельно странно, на мой профессиональный взгляд. Да, это люди далеки от нас и во времени, далеки от нас и в мировоззрении. И даже если мы возьмем наше православие, их православие, мы найдем много разницы. Да? Так что здесь стоит быть аккуратным. Но если говорить, да, с точки зрения сугубо исторической, то эта эпоха, конечно, очень интересна. Использовать для нее ярлык феодальной раздробленности после окончания Советского Союза, мне кажется, несколько странным.
Да? Но по инерции до сих пор.
Я понимаю, да, да, инерция — это хорошо, даже иногда. Но вот смотрите. Я думаю, что не включали и не анализировали это в советские учебники, тоже понятно, по какой причине, потому что, ну, в историю про Россию, родину слонов-то не вписывается совсем то, что тот нарратив, который идет, и то, что идет из этих отношений, а также не вписывается, да, в марксистско-ленинскую схему. Советские византинисты, знаете, очень любили классиков марксизма и ленинизма за то, что они про Византию вообще не говорили. Это позволяло им отграничиться одной или двумя цитатами в начале работы, обязательно их спокойно работать. Но все-таки, да, вернемся к нашей Владимира Суздальской, ну или не к нашей, да, как я уже сказал.
Не к нашей, вы сами говорите,
окей,
не к
хорошо,
нашей.
Окей, хорошо, поймали меня. Владимира Суздальской Руси. Дело в том, что у нас идет весь 11 и 12 век достаточно активный поток людей, идей, концептов, которые все-таки в основном берутся из Византии и в той или иной степени переносятся на Русь и приживаются там или нет. Но если до этого, да, если, ну, там, возьмем там тот же 10-9 века, это все-таки были отношения такие, ну, как сказать, отношения сильно снизу вверх, то в XI, в особенности в XII веке, у нас начинаются такие попытки очень забавные выстраивания, если не равенства какого-то между Русью и Византией, которое в XII веке, конечно, в эпоху крестовых походов территориально сузилось и сохранило культурное влияние, но территория ее уменьшилась, да, то, по крайней мере, какое-то вот такое символическое, ну, не претензии на равенство, не претензии на старшее братство, ну, какие-то такие попытки повысить свой статус в этих отношениях. Это связано и с тем...
В Константинополе это ощущали как-то? Потому что... Или было попросту все равно, что происходит в этих северных землях?
В Константинополе было очень по-разному, и хорошо бы сказать, и хорошо бы, если бы было, наверное, хорошо для византинистов, если бы можно было сказать, что была какая-то единая точка зрения в Константинополе. Мы должны понимать, что источников у нас все-таки не так мало, то, что у нас есть, это тексты, иногда большие, иногда маленькие, очень разных жанров, очень разные по характеру, и из них мы можем сложить какую-то картину, которая не претендует на полноту. Ну, из того, что мы видим, русские княжества в целом позиционируются как такие далекие положительные соседи, в некотором случае союзники, они существуют там где-то далеко, за самыми последними византийскими землями в Крыму, которые назывались, Крым назывался даже Климаты, то есть такой северный рубеж, вот, и там периодически что-то происходит. Туда убегают иногда византийские принцы, поссорившись со своими родственниками в Константинополе, оттуда иногда кто-то приезжает в Константинополь либо на свадьбу, либо жениться, оттуда приезжает, туда идет поток как раз религиозных ценностей, религиозных интеллектуалов, потому что за византийский статус и за византийское просвещение богатеющие постепенно города и княжества в XII веке, судя по всему, были готовы платить. И в целом можно сказать, если использовать сильно раскритикованную в последнее время идею Дмитрия Боленского, да, что вот в XII веке земли Руси все еще часть византийского содружества наций. Самое главное, не только Византия.
Тут все-таки надо оговориться, потому что у нас аудитория совершенно разная, далеко не все помнят даже учебник истории.
Конечно.
Что, в принципе, логично, многим он не пригождался после окончания школы, большинству, наверное. Про эту идею.
Идея – это следующая. Это концепция, которая была выдвинута во второй половине XX века и развита сэром Дмитрием Оболенским, в рамках которой Византия и окружающие ее страны, в первую очередь страны Балкан, страны, территории, которые были заселены народами, которые мы сейчас называем южными славянами, оказавшись в сфере византийского влияния, приняли это влияние так или иначе, приняли данную им византийцами титулатуру, приняли то место, которое византийцы в разное время отделяли им в рамках своей, да, вселенской утопической культуры, и, в общем, осознавали себя частью византийского мира. Вот это вот сообщество стран, которые в конкретные моменты времени осознавали себя, о чем у нас есть документальные свидетельства, частями византийского мира, признавали себя таковыми, Оболенский и страны, которые приняли византийскую культуру, сэр Дмитрий Оболенский считал византийским содружеством наций, по аналогии, очевидным образом, с Евросоюзом, который, да, во второй половине XX века тоже казался такой утопической силой, объединяющей, о которой давно мечтали в Европе, и которая вот всех объединила. Но так же, как сейчас, в начале 20 века, многие из стран Евросоюза понимают, что утопия, как население стран Евросоюза, и некоторые политики начинают критиковать саму идею и говорить, что утопия как-то не вышла.
Ну, Брекзит мы по телевизору видим.
Надо сказать, что идеи Дмитрия Боленского стали критиковать тоже достаточно рано византинисты, указывая на то, что все-таки все было достаточно сложнее. Говорить о каком-то едином суперпространстве, объединенном единой идеологией, единой религией, крайне сложно, особенно во временной динамике.
Тем не менее, все равно я так понимаю, что эта точка зрения, она очень прочно осела в умах определенной части нашего истеблишмента, который любит сравнивать историю и России, и Византии, видеть там какое-то преемство, и в то же время видеть это преемство как раз на всей территории балканских стран.
На мой взгляд, это связано с такой интересной вещью, как все-таки как ландшафт. Дело в том, что по загадочным, непонятным для меня причинам до сих пор, ну вот как раз средневековой русской культуры, как раз века этак с 12-го, с одной стороны, да, у людей, которые здесь пишут и производят литературную продукцию, находясь, естественно, в поле влияния мощной Византии, когда ученикам и ученицам рассказываю про главный город в истории Древней Руси, я всегда говорю, что это город Константинополь, на самом деле, потому что оттуда все приходило. Ну, так вот, дело в том, что, понимаете, когда вам до Константинополя ехать очень и очень долго, и ваша дорога измеряется, да, центр цивилизации, да, ваша измеряется культурного, главный центр производства культурной ценности измеряется месяцами, у вас, с одной стороны, возникает чувство большого дискомфорта, потому что, особенно если вы грамотный человек, вы чувствуете себя одиноким в пустыне, очень часто это пустыня физическая, потому что до следующего грамотного человека в Древней Руси, ну, не совсем прямо так, ну, вот, да, а сильно грамотного, нужно было иногда долго плыть. Вот, и появляется чувство такой изоляции и окраинности, а с другой стороны, у многих князей, мы знаем, появляется чувство как раз центра такого мира, ну, или, по крайней мере, претензии на то, чтобы быть таким вот центром мира. Это создает, понятное дело, определенные достижения, и мне кажется, что современные русские политики, которые тоже хотят думать о себе как о каких-то решителях мировых судеб, они, в общем, следуют этой старой идее. Вот. О том, что... Но вопрос о том, А действительно это так? Каждый решает для себя, во-первых. Но свидетельство этой идеи у нас есть там в той же Владимиро-Суздальской Руси. У нас есть такой замечательный, до сих пор еще изданный один раз Ключевским по трем рукописям. Рукопись сейчас более 15, памятник. Слово об установлении праздника 1 августа, в котором прямо проводится идея о том, что князья Владимира Суздальской Руси, вот Андрей Боголюбский, он брат императора Мануила Комнина. Это то, о чем я говорил в начале программы, это такая претензия на повышение собственного статуса. Если раньше и собственно, в византийском протоколе правители вот этих вот самых земель, которые признавали превосходство византийского императора, которые были крещенные в православии, или иногда даже нет, как в случае с сюджукскими султанами, их называли сыновьями императора.
А да? Здесь уже речь о братстве.
Здесь уже речь о братстве. И в 12 веке сразу несколько правителей как раз из этого реала, из этого круга, они как раз претендуют на этот братский статус. И если с претензиями балканских правителей, претензиями тюрок-сельджуков на братский статус византийский император Мануил Комнин решал вопросы лично, часто с помощью вооруженной силы, то вопрос о том, знал ли он под претензиях Андрея Боголюбского на этот статус, лично для меня остается открытым. Но то, что для меня здесь важно, и то, что я хочу, чтобы слушатели поняли, это то, что во Владимире сидят люди, которые знают византийскую культуру, знают византийскую ученость, скорее всего, двуязычные люди. Вопрос, насколько они знают греческий, знаете, остается открытым, но, скорее всего, в какой-то степени знают.
И вот Киеве узнали лучше, скорее всего.
Я не берусь здесь сравнивать, конечно, но важно то, что они ощущают себя, они выражают себя, по крайней мере, ну вот один источник, который у нас есть, в терминах этой культуры. И здесь, мне кажется, что вообще нам надо переоценивать, конечно, 12 век. Это не моя работа. Я византинист, я специалист по тому, как Византия смотрит на чужие народы, а не по истории Руси. Но, по-моему, в 12 веке у нас должна быть большая переоценка, потому что из того, что я вижу и слышу, опять же, на Владимиро-Суздальском материале, из того, что говорят и исследуют коллеги, кажется, что вот Владимиро-Суздальская Русь, да и Галицко-Волынская Русь, я уж не говорю о Новгороде, где у нас прекрасный археологический материал для всяких обменов, в 12 веке это просто такая, не то что часть цивилизованного мира. Это просто, ну, нормальная такая часть, я не знаю, это назвать Европы, Евразии, бог знает. Но вот этого вот общего большого христианского мира, который простирается, условно говоря, от княжеств крестоносцев в Святой Земле и до границ с маврами в Испании, да?
Ну, то, что мы видим по архитектуре белокаменного зодчества того же Владимира Суздальского. Все соборы построены явно совершенно теми же людьми, которые их строили во Франции, которые их строили.
А купцы, как мне рассказали недавно коллеги, новгородские оставляют во французских католических соборах свои записи. Здесь мы с вами, друзья, должны понимать простую вещь. А несмотря на то, что произошло уже, да, разделение Восточной и Западной церкви формально, в XII веке, про котором мы говорим, степень проникновения этого разделения в обе стороны, она, в общем, остается достаточно большой еще. До падения Константинополя, считает современный научный компромисс, да, все-таки православные и католики, особенно во время путешествий, да, осознают себя скорее принадлежными двум крылам одной и той же церкви, нежели как двумя отдельными конфессиями. Это видно у нас и вхождение игумена Даниила во Святую Землю, где русский игумен с радостью говорит о том, как он взаимодействовал с крестоносным королем Иерусалима. Совершенно очевидно, что никто его там не пытался, как сказать, знаете, унижать за его православие или наоборот. Наоборот, люди, которые принимали участие в Первом крестовом походе, если из того, что, ну, текста и из других текстов, можно видеть, все-таки относились к православию с некоторым уважением, и уж с русскими, тем более, там вот, ну, с византийцами были проблемы, которые мы сейчас не будем касаться, да, возникшие в связи с Первым крестовым походом, а вот с людьми из Руси, судя по тем данным, которые у нас есть, больших проблем не было. И наоборот, русский путешественник в Западной Европе, судя по характеру, ну, там, по-моему, двух или трех надписей, про которые я знаю, наверняка их больше есть, в южно-французских соборах на торговых путях, в общем, ну, мог рассчитывать на то, чтобы получить какую-то там христианскую помощь у своих коллег, просто на том основании, что он, да, не мавр, не араб, и видно, что христианин с далекой страны.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня византинист Роман Шляхтин. Помимо купцов, как вы считаете, насколько масштабными были путешествия и паломничества в том же там 12-13 веке, ну, в 12-м, скорее, в Византию? Ведь если взять того же Боголюбского, о котором там, о первых 30 годах жизни которого мы вообще плохо что-то знаем, да, в общем, не знаем практически ничего, но откуда то и дело возникают сведения, которые, может быть, там в XVIII веке еще по каким-то летописным данным, не дошедшим до нас, были известны. Может быть, это вообще какая-то просто идея XVIII века о его путешествиях в Византию, в Святую Землю. Вот что-то про это вы можете сказать?
Во-первых, я не специалист по данной конкретной теме. Еще раз, я специалист по тому, как в Византии воспринимали другие народы. Говорить о путешествиях русских князей различные роды центра цивилизации я, соответственно, не уполномочен. Я думаю, что если бы эти посольства действительно имели место быть, если бы они были значимыми, то в XII веке они бы отразились гораздо сильнее в византийском дискурсе. И здесь, опять же, стоит всегда задавать вопрос к этим данным, вот тем данным, которые до нас дошли. Эти данные какого века? В каких манускриптах? Какого периода нас дошли? Потому что бывают случаи, когда памятники там 12-13 века доходят в манускриптах сильно позже, по понятным причинам, потому что у нас здесь было немножко, как вы знаете, да, монгольское разорение, жгли книги. Вот. Может, то же самое, конечно, сказать и о Византии, потому что Византию жгли сначала крестоносцы в 1204 году, потом добавили османы в 1453, да и вообще тяжелая судьба у многих византийских текстов, но для 12 века, вы знаете, корпус у нас достаточно большой и презентативный. Почему им сейчас так активно и много занимаются? И вот я думаю, что если бы какие-то значимые князья приезжали с государственным визитом, то это как бы рефлексировалось. Ну вот, например, сейчас в курсе, который мы с коллегами проводили по иностранцам и иностранкам Византии, знаменитый визит княгини Ольги в Константинополь, да, ее крещение, вот он описан детально в книге «Церемонии Византийского дворца». Там совершенно потрясающее описание, там указано, сколько золота было выделено в подарок священнику, сопровождавшему делегацию, сколько золота получили, значит, послы Святослава Игоревича, ну, то есть, детально хорошее описание. Понятно, что это уникальный случай. Книга «Церемонии Византийского дворца» вообще делает такой, знаете, снимок византийского церемониала там в определенные годы. Но кажется мне, что если бы посольство было значимым для византийцев, то оно бы наверняка осталось в византийском хронографии, которая для 12 века подробна. Например, про бегство Андроника Комнина на Русь в Галич мы знаем достаточно хорошо из нескольких византийских источников. Это хорошо коррелирует, опять же, с русскими данными. А вот про визит значимый Боголюбского как-то я что-то такого, вот вы знаете, не вспомню. И, по-моему, данных таких нет. При этом мы не должны забывать, да, что, судя по всему, вот эта культура именно в эпоху Боголюбского, она очень тяготела к Византии. Им очень хотелось получить легитимацию, получить верификацию, одобрение византийской культуры. При том, что, судя по всему, в церковном деле, я не специалист, опять же, по церковной истории, там были разногласия, причем разногласия, которые приходилось улаживать с самим императором Мануилом, который еще любил решать церковные разногласия, вообще чувствовал таким вселенским императором очень.
Ну, насколько я понимаю, мы довольно плохо знаем, если уж говорить там вкратце про церковные дела, мы довольно плохо себе представляем вообще богослужение XII века. У нас здесь то, что мы заимствовали из Византии, какое-то количество праздников, из которых прижил столько покров, а там его нет. А вот что было помимо этого, мы, наверное, никогда не узнаем.
Ну, насчет никогда я бы не стал говорить, потому что церковной истории, как ни странно, все становится лучше, ее начинают изучать гораздо более детально. Допустим, византийскую церковную службу XII века, опять же, я не специалист, но я в свое время, когда был на стажировке в Гарварде, я общался с специалистом именно по литургии. Есть такой Стиг Фройшов, работает в университете Осло. Он вот как раз мне немножко рассказывал, что изменения в византийском византийской литургии, там, в XII веке, разные там уставы, они как раз прослеживаются хорошо. Вводились ли они на Руси?
Не-не-не, я вот про то, что менялось само Византии, наверняка мы можем узнать, и действительно есть специалисты. А вот как все это приживалось на Руси?
Да, это было бы, конечно, очень интересно узнать, и я не знаю, ну как... Есть, я думаю, не очень много надежды на то, что мы когда-то это узнаем. Хотя, конечно, было бы очень интересно посмотреть, какие детали заимствовались, если да, какие нет. Потому что, если говорить про вообще церковную литературу, то там с той рецепцией, с которой я имел дело, это такой сборник канонических документов. Были в Византии такие канонисты XII века, которые разбирали более ранние канонические правила и рассматривали, насколько они прилагаются к новым реалиям. Долгое время это считалось источником таким, знаете, для греческих кандидатов наук при церкви, которые хотят, значит, всю жизнь сидеть и заниматься канонами. Но сейчас вот даже светские историки, типа меня, обратили внимание на этот корпус, потому что в этом корпусе оказалось большое количество данных повседневной жизни Византии. Ну, потому что там вот вопрос, можно ли ездить епископу на охоту? Если, не знаю, там в поздней античности это считалось...
Можно?
Вот, судя по всему, в XII веке там иногда некоторые канонисты, у нас их три аккурат, значит, они говорят, что ну иногда приходится, но потому что же император ездит, а епископу будет, не по понятиям не поехать. И это очень забавно наблюдать, еще более забавно наблюдать русские комментарии к этому тексту. Там, где у византийцев будет три страницы, на Руси будет обычно одна строка, которая прямым четким языком говорит, что это к нам не относится, и вообще не надо это читать, потому что это сложно и не про нас. Это меня печалит до известной
степени. А кто, кстати говоря, здесь комментировал?
Это хороший вопрос. Я думаю, что мне самому надо его посмотреть. Вот. Но вот такие вот вещи, они, на мой взгляд, показывают, они несколько демонстративны. А при этом точно совершенно, что традиция церковная находилась под мощным византийским влиянием, потому что шел спор за то, кто будет возглавлять церкви, метрополии. Мы должны понимать, что та система, которая была, допустим, в начале века, когда все-таки был еще Киев и митрополит Киевский, Владимира Суздаля начинает уже так немножко пошатываться, потому что, чтобы не говорить, феодальная раздробленность, князья начинают предпочитать, чтобы у них в их городе был близкий и понятный им какой-то, не поставленное имя, а под их влиянием священник, и возглавлял церковь понятную им человек, потому что церковь, да, значима в этих вот средневековых, я не знаю, протогосударствах, если угодно назовите.
Вот что вместо феодальной раздробленности вы предпочитаете, какой термин употреблять относительно этих нескольких веков?
Сосуществование разных княжеств, он предельно нейтрален, но, по-моему, это лучше, чем феодальная раздробленность, потому что феодальная раздробленность — это плохо, как у нас обычно считается, а единое государство — это хорошо. Вы знаете, на самом деле я боюсь, что не факт. Я боюсь, что мы никогда не сможем проникнуть в головы людей, которые жили в XII веке. Нет, физически сможем. Археологи, вы знаете, черепа вскрывают только так. Но вот понять, что они думали по поводу этой феодальной раздробленности, считали они эту раздробленность раздробленностью, мне кажется, более корректным использовать такие более нейтральные термины, чем те, которые мы выучили в школе, и которые, естественно, нас идеологически определенным образом заряжают.
Ну и которыми до сих пор оперирует российская историческая наука.
Она оперирует разными терминами. Российская историческая наука — понятие широкое, там есть разные люди, но школьные учебники действительно очень демонстративны. И сейчас, к счастью, постепенно идет дрейф. Я понимаю, что эта наука консервативна, что люди, которые пишут учебники, это не те же люди, которые занимаются практической наукой, иногда наоборот, да, что это большой бизнес, и производство и школьных учебников, и университетских. И мы живем в государстве, которое не случайно так озабочено вопросом единого учебника. Единого, что, естественно, у меня сразу вспоминается, да, единый курс Иосифа Виссарионовича со всеми вытекающими последствиями. Но здесь мы должны с вами понимать, что это все меняется медленно, и я думаю, что это как-то стоит менять, потому что то, как мы воспринимаем прошлое, оно действительно те термины, в которых мы определяем наше прошлое и описываем наши корни, какими бы воображаемыми они ни были, да, они определяют наше настоящее и прогнозируют наше будущее. И использование терминов типа «феодальная раздробленность», «благо единого государства» делает нас гораздо более управляемыми. Здесь, конечно, вопрос личного выбора, хотите вы быть управляемым или нет, но, на мой взгляд, все-таки стоит задумываться, знаете, о таких вопросах. Ну, как бы смотреть на то, какие термины вы используете, потому что они все-таки очень хорошо показывают.
Ну, собственно говоря, да, потому что сейчас достаточно сложно считать, что это хорошо. Можно я скажу феодальная раздробленность?
Да, можно. Можно, конечно. Слушайте, говорите как угодно. Это мои личные замороки.
Что вот эта разобщенность княжеств была определенно плохо. Ну, Великий Новгород бы сильно с этим поспорил.
Да я думаю, Владимира Суздаля с этим поссорил, который явно, если почитать, они до известной степени, понимаете, от Киева чуть-чуть устали. Да, я думаю, многие наши слушатели с этой фразой про усталость от Киева согласятся.
И даже маленькое удельное московское княжество тоже хотело быть...
Самореализации хотела. Конечно, это тоже, да, понимаете, иллюзия. У княжества нет ни ручек, ни ножек, ни головы. Но, тем не менее, когда мы говорим про историю, упрощение неизбежно. Здесь, вы знаете, я хочу поцитировать мою замечательную старшую коллегу, шведскую византинистку Ингилу Нильсон. Долгое время в истории был спор, и византинистики в том числе, можно ли использовать современные термины для понятия прошлого. И коллеги-филологи постоянно говорили, что вы нас насилуете там этой марксистской или антимарксистской риторикой? Давайте возьмем термины из источников, которые вот есть, вот правильно их переведем. На это Ингела всегда улыбалась, сама филолог, специалист по XII веку, такая шведская дама, очень крутая, и говорила очень спокойно, знаете, как Швеции говорят, с легкой дистанции. Вы знаете, коллеги, говорила она, но ведь термины, которые вы переводите словами современными, и значит, вы неизбежно совершенно используете просто другие ваши термины, да?
Не менее современные.
Не менее современные, просто чуть более по-другому заточенные. Поэтому это неизбежно. Мы не можем описывать 12 век в терминах 12 века. Мы неизбежно это переводим на язык нашей современности, друзья. То есть, если вы хотите использовать феодальную раздробленность, я к тому, вы используете, но просто имейте в виду, как это, контекстик, понимаете, в котором вы используете. Поэтому идея о том, что у каждого историка был должен быть собственный язык, да в идеале, по-моему, у каждого человека, да, который осознает прошлое, это не самая плохая штука. Лучше придумайте свой учебник, условно говоря, чем просто заимствовать чужой. Ну, думайте об этом, друзья. Вот про это ровно.
У нас небольшой перерыв, буквально минута. Я напомню, что византинист Роман Шляхтин в студии Светлого радио. Я Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».